«Войдите», — прорычал Андерс Пейна, — «и лучше, если это будет что-нибудь приятное, Арлин». Арлин постарел с тех пор, как у дверей Пейна появился Бизон с запиской от Питера. Впрочем, происшедшие с ним изменения не шли ни в какое сравнение с тем, как изменился Пейн. Бывший верховный судья почти полностью облысел, сухощавость его сложения перешла в изможденность. Но потери волос и исхудание были незначительными по сравнению с изменениями, оставившими отпечаток на его лице. Раньше он был суровым, а теперь стал жестоким. Под глазами у Пейна были темно-коричневые мешки. Выражение безнадежности отчетливо читалось на лице, и для этого были основательные причины. Он видел, что все, защите чего он посвятил всю жизнь, рухнуло, и разрушение было проведено с ошеломляющей легкостью, в течение ошеломляюще короткого времени. О, я полагаю, что все разумные люди знают, насколько в реальности хрупки такие вещи, как закон, правосудие и цивилизация, но думают об этом неохотно, поскольку кого-то это лишает покоя, а у кого-то разжигает аппетит. Увидеть плоды трудов всей своей жизни небрежно разрушенными, подобно детской башенке из кубиков, было мучительно. Но было и еще нечто, что настойчиво преследовало Пейну все эти 4 года, нечто еще более мучительное. Это было осознание того, что Флэг в одиночку не смог бы сотворить Дилейни все свои черные дела. Ему помогал Пейна. А кто же еще позаботился о том, чтобы Питер предстал перед судом, который был, пожалуй, слишком поспешным? Кто еще был так убежден в вине Питера и вовсе не внял такому свидетельству, как слезы отчаяния у мальчика? С тех пор, как Питер взошел на вершину башни Иглы, плаха на площади перед Иглой окрасилась в зловещий ржавый цвет. Ее не мог отмыть даже самый сильный дождь. И Пейне казалось, что он видит, как эта зловещая красная ржавчина растекается от плахи, растекается, покрывая площадь, переулки, рынки, улицы. В своих беспокойных снах Пейна видел, как свежая кровь струйками, яркими обвиняющими нитями стекает между булыжников мостовой и ручейками бежит по сточным канавам. Он видел уступы замка Дилейн, отливающие кровавым светом в лучах солнца. Он видел плавающего во рву кверху брюхом карпа, отравленного кровью, потоками изливающейся из канализационных труб, выносимые источниками из самой земли. Он везде видел появляющуюся кровь, загрязняющую поля и леса. Даже солнце в этих страшных снах начинало казаться налитым кровью, умирающим глазом. Флэг оставил его в живых. В пивных люди перешептывались о том, что у Пейна было какое-то соглашение с колдуном. Может быть, он выдал Флэгу имена некоторых мятежников, или Пейна, вероятно, имел что-то на Флэга, знал какую-то тайну, которая выплывет наружу в случае внезапной смерти Пейна. Все это, конечно, было бы нелепо. Флэг был не из тех, кому кто-то может угрожать. Ни Пейна, ни кто бы то ни было. Никаких тайн не было. Не было ни соглашений, ни сделок. Флэг просто сохранил ему жизнь. И Пейна знал почему. Смерть, возможно, принесла бы ему покой. Живой он был оставлен мучиться на дыбе своей нечистой совести. Он был оставлен живым, чтобы мог наблюдать за ужасными переменами, которые Флэг нес Дилейн. «Ну что?» — раздраженно спросил он. «Кто там, Арлин?» «Пришел мальчик, милорд. Он говорит, что должен вас видеть». «Отошлите его прочь», — угрюмо сказал Пейна. Он подумал о том, что еще год назад услышал бы стук во входную дверь, но теперь казалось, что каждый день делает его все более глухим. «Я не принимаю никого после 9, и вы знаете об этом. Изменилось многое, но только не это». Арлин прокашлял. «Я знаю этого мальчика. Это Деннис, сын Брэндона, это королевский камердинер пришел». Пейна смотрел на Арлина с трудом, веря услышанному. Возможно, его глухота прогрессировала гораздо быстрее, чем он думал. Он попросил Арлина повторить, и тот повторил то же самое. «Я приму его. Пришлите его сюда». «Очень хорошо, милорд». Арлин повернулся, чтобы выйти. Теперь Пейна очень остро ощутил схожесть этой ночи с той, когда Бизон пришел с запиской от Питера, вплоть до завывающего на улице холодного ветра. «Арлин», — позвал он. Арлин повернулся к нему. «Да, милорд». Правый уголок рта Пейна слегка дернулся. «Вы абсолютно уверены, что это не мальчик-гном?» «Абсолютно уверен, милорд», — ответил Арлин, причем у него дрогнул левый уголок рта. «В известном нам мире не осталось гномов, по крайней мере, так говорила мне матушка». Она, очевидно, была здравомыслящей и проницательной женщиной, посвятившей себя воспитанию своего сына должным образом и не несущей ответственности за врожденные изъяны материала, с которым ей пришлось работать. «Приведите мальчика прямо сюда». «Да, милорд». Дверь за Арлином закрылась. Пейн опять посмотрел в огонь и потер свои старые, скрюченные артритом руки, что выдавало непривычное волнение. «Камердинер Томаса здесь? Сейчас? Зачем?» Но в рассуждениях на эту тему не было никакого смысла. Через мгновение откроется дверь и появится ответ в виде трясущегося от холода, возможно, даже и обмороженного мужчины или юноши. Деннису гораздо легче было бы попасть к Пейне живы Пейна, по-прежнему в своем красивом доме в городе, но тот дом был продан прямо при владельце за неуплату налогов вскоре после его отставки. Лишь несколько сотен гильдеров, отложенных Пейной в течение 40 лет, позволили ему купить этот маленький, продуваемый сквозняками домик и продолжать платить Бизон. В принципе, домик находился во внутренних графствах, но от него до замка, лежавшего на востоке, было много миль, а погода была очень холодной. Из прихожей за дверью он услышал приглушенные звуки приближающихся голосов. «Сейчас, сейчас в дверь войдет ответ». Внезапно то нелепое чувство, чувство надежды, подобное яркому лучу света, блеснувшему в темной пещере, вернулось к нему. «Сейчас в дверь войдет ответ», — подумал он, и поймал себя на мысли, что на мгновение поверил в это. Снимая с полочки рядом свою любимую трубку, Андерс Пейн увидел, как дрожат у него руки. Мальчик действительно оказался мужчиной, но использование Арлином слова «мальчик» нельзя было назвать неоправданным, по крайней мере, этой ночью. Он замерз, это Пейн видел, но только от холода человек не может трястись так, как трясся Деннис. «Деннис», — сказал Пейн, резко подавшись вперед и не обращая внимания на острую боль в спине, вызванную этим движением, — «что-нибудь случилось с королем?» Старую голову Пейна внезапно наполнили пугающие образы. Ужасные предположения. Король умер, или вследствие слишком большого количества выпитого вина, или, возможно, наложив на себя руки. Каждый житель Дилейна знал, что молодой король очень легко переходит от одного настроения к другому. «Нет, то есть, да, но нет, не то, что вы имеете в виду, то, что я думаю, что вы имеете в виду, подойдите сюда». Поближе к огню бросил Пейна. «Арлин, не стойте просто так с глупым видом. Принесите одеяло, принесите два одеяла, заверните в них мальчика, пока он не дотрясся до смерти, как жук Баггерлак». «Да, милорд», — ответил Арлин. Он никогда в жизни не стоял с глупым видом, он знал об этом. И Пейна тоже знал, но он увидел опасность ситуации и быстро вышел. Он содрал два одеяла со своей собственной кровати. Оставшиеся два одеяла в этой достопочтенной крестьянской хижине, принадлежали Пейне, и принес их. Арлин накрыл ими Денниса, приникшего так близко к огню, насколько можно. Густой иней, покрывавший волосы юноши, начал понемногу оттаивать и стекать по щекам, напоминая слезы. Деннис завернулся в одеяло. «А теперь чаю. Чашечку для меня и кружку для мальчика». Но, милорд, у нас осталось только полкоробочки на весь, помилуй бог. Как много осталось! Чашку для меня, кружку для мальчика. Он немного подумал. И приготовьте чашечку для себя, Арлин, а потом приходите сюда и слушайте. Милорд, несмотря на все свое воспитание, Арлин не смог удержаться от изумленного взгляда. «Черт возьми!» — проревел Пейна. «Неужели вы хотите заставить меня поверить в то, что вы так же, как и я, страдаете глухотой? Пошевеливайтесь!» «Да, милорд», — ответил Арлин и отправился заваривать последний чай в доме. Пейна не забыл ничего, что он когда-либо знал об искусстве допроса. Если быть точным, он забыл об этом чертовски мало, как и обо всем остальном. Во время длинных бессонных ночей он жалел о том, что не может забыть некоторые вещи. Пока Арлин готовил чай, Пейна занимался тем, что старался расслабить этого испуганного, нет, этого до смерти перепуганного молодого человека. Он поинтересовался здоровьем матушки Денниса. Он осведомился, устранены ли в замке имевшиеся в последнее время проблемы с канализацией. Он пожелал узнать мнение Денниса по поводу весенних посадок. Он явно избегал любых могущих оказаться опасными тем, и постепенно, по мере того, как Деннис отогревался, к нему возвращалось спокойствие.